Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Ситуация в сфере энергетики в Абхазии по-прежнему сложная. Повышение цен на свет в июле 2022 года не привело к росту собираемости платежей. О путях выхода из энергокризиса будем говорить с председателем Комитета по экономической политике и реформам парламента Абхазии Резу Зантари. Резу Платонович сегодня у нас в студии. Я приветствую вас. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию.
Добрый день. Спасибо, что пригласили за такую беседу. Интересно, откровенно. Спасибо.
Резу Платонович, мы с вами вот подробно не раз об этом говорили и начинали даже наш разговор с того, что вообще с собой представляет абхазская энергетика. И вы тогда в одном из интервью сказали, что мы берем электроэнергию несанкционированно, что у нас даже вот права на генерацию, на собственную энергетику, все это законно не оформлено пока. Давайте вот с этого начнем разговор и объясним вообще для начала слушателям, чем мы обладаем, за что бьемся, да, как говорится.
Да, еще раз хочу сказать спасибо. Достаточно интересная беседа, наверное, у нас получится, я думаю, уверен. Из чего состоит энергетика? Что у нас на сегодняшний день есть? Очень интересный вопрос. Я его разложу в трех пониманиях. Энергетика состоит из генерации. Генерация — это то, откуда, где вырабатывается электрический ток. Дальше составляется так называемая сетевая мощность и трансформаторная мощность. Вот три основных составляющих энергетики, из чего она состоит. А что у нас сегодня есть, чего у нас сегодня нет? У нас нету так называемой генерации. И мы все время как-то пытаемся, там, все имеются в виду мы, я имею в виду все руководство страны, когда возвращаемся к вопросу о юрисдикции сегодняшней нашей генерации, все время этот вопрос как вуалируется, да, к нему не хотят подойти так, чтобы его разрешить, этот вопрос, цивилизованным путем. Ведь никто не секрет, что мы берем сегодня электрический ток несанкционированно. Почему несанкционированно? Потому что у нас нет договора поставки электрической энергии, нет договора обслуживания. Мы считаем, что наш объем электроэнергии вырабатываем на Ингурском каскаде Ингурской ГЭС, включая саму станцию Ингури, включая перепадную станцию, что 40% выработки является нашим. Возможно, это так. Да, но это одностороннее. То есть это мы решили, что 40%, никаких соглашений нет. И мы его забираем. Берем при этом, называя ее своим, но не обслуживаем. То есть, забирая какой-либо товар, который уже произведен генерацией, мы должны его обслужить. Так требуют цивилизованные отношения. Такие правила обслуживания станций. Других не придумал никто. Нет у нас других условий, не находимся. И вот за это я всегда и говорю, что мы сегодня должны решить этот вопрос. Мы должны четко понять, какой объем электроэнергии санкционированно принадлежит нам, исходя из всех договорных отношений, которые мы выходим туда. Второй вопрос, который нужно нам решить сегодня, какой объем электроэнергии, согласно графика годового, суточного, месячного, нам необходимо иметь и обеспечить свою страну на сегодня. Какой объем электроэнергии нам нужен через 5 лет? Какой электроэнергии нужен через 10 лет объем электроэнергии? Ведь эта энергетика, она планируется задолго до того,
стратегия развития, куда вообще экономика, как развивать экономику,
невозможно,
знаю, что сейчас.
Потому что формировать и строить энергообъекты намного дольше, чем строить обычные объекты гражданского строительства или там другого промышленности.
То есть проблема в том, что у нас не было этой стратегии.
У нас не было этой стратегии. Ведь мы сейчас говорим, хотим плавно перейти к проблемам сегодняшним, да, наверняка. Но на тот первый вопрос, который вы задали, я ответил, что нам нужно этот вопрос решить. И решить сегодня ее нужно часть юрисдикции, обслуживания и привести в соответствие так, чтобы мы получали надежное энергоснабжение.
Хорошо. А в чем проблема? Сложно ли измерить и понять, вот сколько нужно стране электроэнергии? Что для этого нужно сделать? Это сложный вопрос. Вот объясните нам, не специалистам.
Да. Это тяжело уже. Да? Необходимо знать азы, наверное, элементарной электротехники для того, чтобы обеспечить. Это технологический процесс. Необходимо наладить технологический процесс всего оборудования, которое у вас есть, включая самого того конечного потребителя, куда будет доставляться ток. Ведь запретить или там найти то техническое решение, чтобы потребитель не воровал, это тоже технология. Вот это все надо собрать вместе.
Чтобы не воровал, мы об этом подробнее поговорим. Это все мы, потребители электроэнергии, но государство — это же институт принуждения. Да? Пока нам позволяют несанкционированно подключаться, включать обогреватели и прочее, и не заставят платить, мы это будем делать. То есть мы ждем от государства каких-то решений, чтобы либо нам это было выгодно, чтобы мы платили за свет, и нам это было выгодно. Либо какие-то жесткие более санкции, которые, или там меры государства.
Вы абсолютно правильно сказали. Именно та тема сегодня, которая интересует основную часть общества. Если в период там 7-10 лет тому назад стоял вопрос только, чтобы лишь бы электроэнергия была, и никто не задавал вопрос о его качестве, и там задача стояла, чтобы он был в минимальной стоимости, тогда всех это устраивало. Но когда сегодня пришло то самое нехорошее качество электроэнергии, и то, с такими надежной подачей электроэнергии имеется в виду перебои, то потребитель говорит: вы знаете, дайте мне качественный свет, и я буду за него платить. И потребитель сегодня, он уже созрел к тому, что он готов платить реальную стоимость 1 киловатта, но с надежной подачей ее к его потребителю, к его приборам учета, потреблению. Это официально, это так сегодня созрело, и к этому надо приходить. Именно это является путь к направлению технического решения, куда должен быть направлена сама политика.
То есть экономически обоснованный тариф, о котором мы уже несколько лет слышим, вот мы к нему никак не придем.
Нет, сперва необходимо обеспечить техническое решение, то есть качество электроэнергии подачи до потребителя, и сразу параллельно привязывая обоснованный тариф. Одно без других не может быть. Оно должно идти в параллельно.
Наверное, поэтому, когда было принято решение о повышении тарифа, критика была же и со стороны населения. Некоторые говорят, что опять те, кто платил, будут просто платить больше, собираемость не повысится, просто повысится за счет добропорядочных, да, законопослушных граждан, которые ходили, платили вот за счет этих только людей.
Ну, вы абсолютно правы, так было всегда. Так было всегда, что добропорядочные люди, которые всегда заботились, бережно относились к своей родине, всегда так и поступали. Пенсионеры в первую очередь платили, люди, которые находятся там в рамках определенных бюджетов, скромных, экономных, они всегда боялись накопления долгов, и они всегда были плательщики и в мое время, и во все времена.
Хорошо, но как сделать эту систему такой справедливой, чтобы не только те, кто там получает пенсию, как чаще всего кто эти такие добросовестные плательщики, это те, кто имеют меньше дохода, да? Вот
да,
не раз мы с энергетиками общались, вот они тоже этот факт констатируют. Как справедливым сделать? Вот у вас есть предложение или в рамках комитета в парламенте, как бывшего руководителя?
У нас есть
чего
предложение.
Начать реформы?
Я подготовил, в настоящее время закончил формирование и подготовил вообще презентацию в части формирования и реформы в области энергетики. Как выйти из сегодняшнего кризиса? У меня эта программа практически готова. Я хочу ее в ближайшее время презентовать на парламенте для того, чтобы смысл всех этих действий в том, чтобы сформировать мнение у коллег для того, чтобы обеспечить юридическое сопровождение всего этого. Потому что если все, что сегодня подлежит реформе или любая реформа, где бы она ни проводилась, в энергетике, в экономике, необходима обязательная юрисдикция, да, законное сопровождение. То есть под них написать законодательные акты или сам закон. И когда вот эта совокупность вместе будут собраны вот все эти документы и будет реформа, то тогда начнется динамика. Не будет сразу хорошо уже. Уже не будет сразу хорошо. Хотя бы мы должны найти ту динамику, куда мы должны все. Дальше шагаем вперед, назад уже некуда.
То есть резать по-живому в любом случае придется?
Придется, без этого не обойдемся.
Хорошо.
Уже так.
Ваша программа, ваши реформы, да, давайте вот немного, если о них доступно для наших слушателей поговорить, что она подразумевает, вот если я понимаю, что она наверняка объемная и изменения в законодательстве подразумевает, но что там, какие основные...
Но вообще реформы, не мы первые реформируем свою энергетику, в чем нуждается экономика, всегда нуждается в этом. Вообще идея реформирования, она возникла с момента возникновения самой отрасли. Да? Отрасли уже почти 100 лет, как ее начали использовать там в промышленности, в быту и так далее, она стала как необходимостью. И с тех пор несколько раз в тех самых развитых государствах реформировалось, и в той же самой России, и в той же самой Англии, и в той же самой Америке всегда подлежало реформированию. А что такое реформы? Это улучшение его качества, улучшение его состояния, улучшение его надежности. Вот к чему все должно быть реформы. И мы когда говорим, что нам нужно было реформировать, я хочу спросить, надо было когда реформировать? Давно. Очень давно, чтобы максимально те самые дивиденды достались государству. Но чем позже ты реформируешь отрасль или что-либо ремонт делаешь, всегда становится что? Это затратным. Достаточно.
Чем позже начинаешь, тем больше
тем
расходов.
Затратный. Мы обсуждали у себя в комитете несколько раз, и другие реформы, где сегодня в других отраслях у нас не проведены реформы, ЖКХ нету, не существует, не сделают, даже не начаты. А это же все обойдется еще дороже. И возвращаясь в энергетику, тоже нужно. Невозможно сегодня вот в том виде, в котором есть, заставить этот механизм работать. Невозможно. А когда нужно было делать? Когда возник кризис? Мы говорим, сегодня у нас кризис. Да, кризис. Но вопрос не констатации самого кризиса, а вопрос, когда он начался. И видел ли кто-то, что он впереди ждет нас?
Это конечно, к вопросу о стратегии, о которой вы говорили.
Я говорю,
когда? Не 6 лет назад.
С дефицита первого киловатта началась стратегия, начался кризис в стране энергетический с дефицита 1 киловатта. А когда мы его увидели? Мы же можем вернуться в историю назад. И тогда какие действия были сделаны? Была ли динамика уменьшения этого киловатта? Что на полкиловатта спустились? Нет. С каждым годом дефицит электрической энергии, так называемый генератор мощности, увеличивается. Никто.
Хорошо. А куда дальше двигаться тогда? Вот понятно, что расходы, это все упирается в финансовые возможности.
Трудиться, побеждать и решать проблемы. Это не такие великие проблемы. Мировое сообщество с этими проблемами сталкивалось, и оно решало. И у нас есть огромный опыт, как эти проблемы решить. И они решаемы. Я только говорю, что невозможно их решить в одночасье, в секунду, в минуту. Но их можно решать динамично, развивая, уменьшая тот самый дефицит и обеспечивая, и увеличивая надежность электроподачи.
То есть сокращая потребление, как я понимаю, это первый шаг.
Ну, вы так нельзя говорить, сокращая потребление. Сокращая — это значит кого-то ограничить. Не ограничивая, обеспечивая всех надежной подачей электроэнергии, качественной электроэнергии. Это можно сделать. Это не составляет.
Это речь идет о инвестициях в энергетику, не государственных инвестициях. Где найти? Это же главный вопрос, где найти деньги, да, если были возможности у страны вбухнуть, так сказать, в энергетику.
Главный вопрос — это законодательство. Чтобы энергетика работала системно, чтобы она не зависела от того руководителя, кто пришел туда, быть или не быть, чтобы была преемственность. Техническая политика без преемственности невозможно, она не приведет к успеху. Однозначно, она всегда развалится. Техника сама имеет такое, если ее плохо и неправильно обслуживать, оно быстро портится. Быстро приходит непригодность, а восстановление ее всегда дороже.
Хорошо, но правительство же неоднократно говорило о дорожной карте, которую они предлагают для выхода из кризиса. Вы знакомились с этой дорожной картой? Что вы о ней могли бы сказать?
Очень много раз знакомился, очень много раз часто о ней говорю, слежу за этой дорожной картой, за ее реализацией, и много, наверное, споров ко мне, и обид ко мне за то, что я так пристально за этим слежу, почему они не выполняют.
Помимо повышения тарифа, что там заложено? Вот расскажите и нам, и ваши мысли.
Там заложена установка прибора учета и так далее, другие технологические процессы, которые сегодня не реализуются. В какой причине нереализации, я пока этой справедливости, добыть этого вопроса не могу. Они все время подлежат корректировке. Так мне говорят, так мне рассказывают. Я хочу сказать, что без это та самая дорожная карта, о которой всегда говорят и сегодня рассказывают, и то самые меры, которые пытаются принять сегодня исполнительная власть, кто несет ответственность за конечный результат, что это будет реализовано? Вот мы видим уже 2 года, что есть дорожная карта, в которой указаны сроки, 2 года пройдено. Какие действия сделаны, какие результаты достигнуты, и кто за них понес ответственность? Есть ли это? Нету. Да, результатов нету, динамика...
Судя по всему, по верным отключениям растет потребление.
Увеличение роста потребления, дефицит электроэнергии, оно увеличилось. Что дальше делать? Вот дальше теперь наверняка у власти есть какие-то ответы, которые скажут, да, какие, в чем причины, в чем проблемы, но...
Ну где тупик? Вот где тупик?
Да, как я уже сказал, да, во всем нужна техника, технологические процессы непосредственно с финансовой составляющей, их параллельно двигать вперед. Необходимо уменьшать тот самый дефицит электрической энергии, о котором говорится. Их пути разные. Проблем в энергетике, если сейчас назовем там в одночасье, скажем, только вот в одной линии электропередачи Ачигвара, которую там поменяли провода, это не так. Проблемы сейчас везде. Мы слишком запустили эту проблему. И проблема, и тот самый кризис, о котором я говорил, начался с момента появления дефицита 1 киловатта в стране, в энергосистеме нашей. И вот когда теперь надо он появился, и как он динамично у нас увеличивался, этот кризис. И он сейчас в самом разгаре. Дальше, в следующем году, если кардинально что-то не поменяется, что-то не сделают, и какая-то реформа реально не произойдет, которая может привести к конечному результату уменьшения так называемых потерь технических, коммерческих потерь, то результат опять будет накладываться, еще больше усугубиться. Я как-то написал когда уже ушел еще с должности, в 15-м году написал, ну, что бы я хотел видеть в энергетике, да, как я трудился, что я делал, какое видение было у меня, когда я становился, был руководителем, правильно ли я техническую политику...
Черноморэнерго, да? Да. Вдруг кто-то вот только включил радио и не знает, с кем мы говорим.
Какую политику я вел, правильно ли я доводил до населения тут весь свой труд, который оставил на, в нашей стране, и сегодня он существует, есть. Я это написал достаточно в большом количестве, вот все время думаю, кому это рассказать и кому это прочитать, но пока...
То есть вот эта программа 7-летней, получается, давности, она не претерпела изменений, вот сейчас, в 23-м году мы о ней говорим, то есть она та же. Вот ваше видение развития, оно не изменилось?
Ну, мы же как говорим, мы же должны констатировать факты и научиться говорить правду, да, потому что от правды всегда она имеет твердую основу, всегда оттолкнуться легче. У нас был дефицит в 15-16 году, да, начался дефицит. Он растет, дефицит, растет дефицит. В прошлом году мы знали, что у нас будет дефицит электроэнергии? Знали. Сколько будет? Знали? Не знали. Оказалось, больше, да? Мы потребили больше. Теперь можно ссылаться там на майнеры, на кого угодно, да, на другие. Но есть еще и другая составляющая. Есть технические потери. Есть потери в сетях, в самих, за их технического состояния. А как это уменьшить? Как это обеспечить?
Ну а как вы считаете, что с этим можно сделать? Сколько... Вот будет база нормативная, необходимая база, вы ее
конечно,
сделаете.
Конечно, вот это все надо создавать. Это все надо писать. Это все надо по ней жить. Это как рецепт. Излечить нашу энергетику.
Но в законодательстве же инструкция, да, будет заложена. Вот как двигаться пошагово в энергетике, решение кризиса начать с разработки этой инструкции. Но что будет входить в инструкцию? Все-таки вот понять.
Сейчас чуть-чуть вернемся, да, нужно запараллелить два процесса. Мы говорим о тарифе, его доведении до состояния. Теперь дальше рядом должно движется техперевооружение. И рядом же должно идти само реформа, само законодательство, его должно поддерживать. Ведь принуждение платить должника за электроэнергию, это носит законодательный характер. К нему просто так нельзя прийти.
Ну хорошо, должно за счет быть... населения уже реанимировать отрасль, уже понятно, что не получится. Или за счет возвращения долгов. Как, где вот эти финансовые источники найти? Это же главный вопрос все-таки.
Ну, источники финансирования — это инвестиции. Какие инвестиции теперь? Да, государство должно само разобраться в себе. Она может сама проинвестировать? Тогда инвестирует сама. Надо привлекать инвестиции? Ищите хорошие условия. Тогда ищем хорошие условия. Мы говорим, нужны капитальные вложения. Мы же, как говорили ранее, что мы запустили отрасль, да? В ней много болячек, много проблем. Значит, лечить болячку и много проблем нужно больше денег. А если мы это начали бы 10 лет назад делать, тогда бы меньше боли, крови мы обошлись бы. Масштаб бедствия был бы меньше. А сейчас масштаб огромный. А теперь давайте решать, мы можем сами справиться?
То есть это дискуссионная тема, которую надо вот сегодня, да. Сегодня-завтра уже решать.
Эту тему надо было вчера решать.
Хорошо. Но по тарифах, да, говорим, что он должен быть оправдан, экономически обоснован и соответствовать реалиям, расходам, которые несут, да, до конечного потребителя. Это электроэнергия в итоге сколько стоит. А газификация может решить проблему? Вот понятно, что электроэнергия, она будет стоить дороже, чем если это обоснованный тариф будет по всем параметрам, да, в мире, вот сколько там гидроэнергетика, в итоге конечный там киловатт будет стоить. Газификация может решить проблему?
Вот я вам назову следующий, да, хороший вопрос тоже, отлично. А газификация — это хорошая история, да, альтернативный источник энергии, который может обеспечить в случае там аварийности или в случае других действий.
Во многих странах, где свет дорогой, же газ, на газ переходит.
Всегда переходят на газ, или на дрова, или на уголь, или на другие источники тепла, или энергии, независимо от этого. В нашем случае, так как мы находимся, вот я хочу сказать, что в исключительных географических условиях, где мы имеем достаточно большое количество генераций, именно гидрогенерации, что является очень дешевым, само по себе его себестоимость, то мы не будем стоить дороже, чем газ. Мы всегда будем стоить наравне, как газ. Приблизительно такая цена его будет, тот самый обоснованный тариф, обособленный, о котором мы говорим. Генерация всегда была самой дешевой, но ее зачастую в большой энергосистеме используют как пиковую энергетику. Мы сможем ее использовать как базовую. И сегодня, если мы возьмем ту самую статистику, сколько все-таки мы электроэнергии изымаем из Ингуры, сколько мы получаем как переток, и то количество населения, и если выделить его как промышленность, то мы берем очень много электроэнергии. Мы не можем ограничить потребителя, не бери столько и так далее. Мы должны бороться с потерями. Есть технические нормативные потери, это одна часть потерь, и вторая часть потерь — это коммерческие, тогда у тебя воруют. если мы возьмем общую энергосистему сегодня страны, нашу, и мы берем количество потребителей, то достаточно ли нам электроэнергии, которую мы сегодня имеем как собственный ресурс, мы ее называем? Конечно, достаточно. Достаточно с небольшим запасом. Я это могу сказать с уверенностью, зная и понимая эту профессию. И в этом я уверен, что нам достаточно. Нам нужно правильно научиться ее распределять. Нам нужно правильно распределять электроэнергию и доводить ее до потребителя, не теряя ее по дороге. Вот что нам нужно сделать. И это наладить технологический процесс. Все по пути.
А вот в тарифах нужна какая-то дифференцированная политика для каких-то категорий граждан? Как вы к этому относитесь? Или все-таки вот продукт стоит столько-то, и он для всех один? Как вы считаете, вот учитывая особенности населения, уровень доходов?
Вообще тарифы на электроэнергетику всегда регулируются государством. Всегда. Это цена, которая регулируемая государством. Почему? Потому что невозможно создать конкурентную среду для того, чтобы обеспечить ту самую минимальную цену. Да? Что может обеспечить минимальную стоимость товара? Только конкурентная среда. Вот в энергетике в Абхазской, сегодня в нашей части, да и во всем мире, наверное, да, невозможно обеспечить. К чему прибегают? Прибегают к правилам расчета тарифа. Вот когда ты законодательно принимаешь правила расчета тарифа, который может эти правила обеспечить надежную эксплуатацию или надежное обеспечение энергетики электроэнергии, вот это берется за основу. В наших случаях наши условия очень достаточно комфортны, и цена электроэнергии всегда у нас будет низкой, не будет никогда высокой. Она всегда будет в разы, даже в 4-5 раз дешевле, чем в Российской Федерации. Сегодня стоит электроэнергия вот даже близких у нас соседей. Это абсолютно. Потому что техника технологическая, как я уже повторюсь, она у нас минимальна.
То есть расходы на ее создание этой
электроэнергии... Содержание электроэнергетики небольшие.
Но вы, очевидно, да, и вы говорите, что придется резать по-живому. Малой кровью сейчас уже не обойтись. Но как вот это вот социальное, чтобы, как бы сказать, социальный взрыв в обществе не создавать, как это сделать... Ну, максимально аккуратно, так сказать. Потому что повышение тарифов, мы видим, что
Мы повысили тариф, должно улучшиться качество электроэнергии. Не будет социального взрыва. И те, кто... И все должны платить. У всех должны быть приборы учета, и все должны платить за качество электроэнергии. Мы говорим, подняли тариф, да, а теперь давайте нам качество электроэнергии. Такая связка. Тогда, когда качество электроэнергии, мы с него спросим, тогда из потребителя будем его... пользоваться всеми инструментами принуждения к подаче или к оплате за потребленную электроэнергию. Все, вот три постулата, которые могут работать друг с другом.
Но сейчас такое ощущение, что вот акценты сместились, и во всех бедах виноваты майнеры. Если бы не они, вот мы бы еще несколько лет жили бы спокойно, бед не знали.
Ну, дефицит электроэнергии начался еще, если кто помнит, до появления майнеров, он практически в 2015-2016 году, тогда еще история с майнерами не была, он-то уже тогда начался. Майнеры просто добавил скорость, увеличил быстроту дефицита и объем дефицита. А так дефицит все равно был, он и есть. Я же говорю, это расчетная история, необходимо сделать реальный проект. Ведь для того, чтобы определить количество электроэнергии, необходимое для нашей энергосистемы, для нашего населения, количество населения вот с таким благосостоянием, вот с таким количеством частного сектора, с таким климатическим условием, есть объем нормативной электроэнергии, свыше которого мы не должны потреблять. Вот к этому надо стремиться. Вот что такое норма. И если вы, извините, киловатт вам хватает для дома, вы же не возьмете 2 киловатта, не спрячете же куда-то, правильно? Никуда же не денетесь. Вот это и есть норма. Должны соблюдаться правила энергосбережения, должны соблюдаться другие правила пользования электроэнергией. И за этим должно следить. Вы правильно абсолютно сказали, если надзорно-контрольные органы не будут следить за потреблением, за конечным потребителем, то, конечно, он себе все что угодно позволит. Он будет не платить. Его не спросили, он не заплатит.
Ну да, сущность человека такова.
Если в доме сегодня у него включена печка, ему жарко, он откроет окно. Зачем печку-то выключать? Правильно? Или будет проветривать комнату, когда включена печка. И все, если это все не учитывается и не учтено. Вот приблизительно такие действия необходимо сделать. И это все вот организационно совокупные.
Ну вот история, которая случилась с майнерами, да, она есть уже, никуда не деться. А могло ли государство на этом заработать все-таки? Если коротко, у нас мало времени остается.
На майнерах?
Да, все-таки случилось.
Если бы была бы в части потребления электроэнергии только за оплату за электроэнергию, наверное, могло бы, но если была бы мощность, если было бы правильно распределено и была бы сегодня излишняя мощность, где пришли бы майнеры, запросили бы дополнительную мощность, и она была бы у государства, конечно, дали бы.
Чем будет, но они просто... же все равно потребляют в итоге, разнесли по домам машинки, и все равно это потребление...
Да и по домам потом разнесли бы, и так майнеры стоял бы. Но есть так называемая технология, да, техприсоединения. Если ему есть право техприсоединения к сетям, и это позволяет энергосистема, почему бы не иметь потребителя? У тебя есть генерация, ее надо продать, товар, он существует и есть. Конечно, он должен быть обеспечен. Это так.
То есть, если все отмотать назад, можно было как-то вот эту историю тоже
если все это регулировать, то можно было выгоду найти, конечно.
Резо Платонович, спасибо, что пришли к нам в студию.
Да.
А нашим слушателям я напомню, о путях выхода из энергокризиса говорили с председателем Комитета по экономической политике и реформам парламента Абхазии Резо Зонтария.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.